В эфире радио «Эхо Кавказа», ежедневная информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа». В Сухуми, Схиновали, 20.00, в Тбилиси, 9 часов вечера. Микрофон Вадим Дубнов. Здравствуйте. Сегодня в нашей программе. Дорожная карта мечты. Разрешит ли политический кризис вхождением граждан Игирчи в парламент?
Мы два депутата. Двое мужчин смогли вырвать у грузинской мечты максимум. А вне парламента остается другая часть оппозиции. Пусть они тоже войдут в парламент, поработают, поговорят и завершим этот вопрос.
Третья попытка Анатолия Бибилова в Южной Осетии может стать одной ветвью власти меньше.
Тут он начал рассказывать о том, что будет распуск парламента без конституционного суда, как он это сможет сделать. И это как не получается.
Криптовалютные резервы Аслана Бжания в Абхазии все чаще задают своему лидеру вопросы про майнинг.
Пусть президент посмотрит на свое окружение. Открыто он говорит о том, что вокруг вас есть люди, которые занимаются этим бизнесом.
Все это, а также есть ли у вас план «Мистер Зариф», что стоит за турне главы иранского МИДа. Бредущие по лезвию, грузинская экономика стала бедной и больной. Интервью «Эхо Кавказа» как повод для увольнения, гость недели Джамал Гоги и многое другое слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. Начинаем программу с международных новостей, которые спрашиваете в студии, читает моя коллега Амина Умарова.
Тверской суд Москвы отправил под домашний арест до 23 марта координатора московского штаба Навального Олега Степанова по уголовному делу о нарушении санитарно-эпидемиологических правил, которые завели после акций 23 января в поддержку оппозиционера Алексея Навального. Домашний арест он будет отбывать по месту регистрации. По этому делу, кроме Степанова, проходит юрист Фонда борьбы с коррупцией Любовь Соболь, брат оппозиционера Олега Навального, участница Pussy Riot Мария Алехина и глава профсоюза Альянс врачей Анастасия Васильева. В то же время Следственный комитет России заочно предъявил обвинение по статье о вовлечении несовершеннолетних в участие в несанкционированной акции главе региональных штабов Алексея Навального Леониду Волкову. Оппозиционер находится за границей, его объявили в розыск. Основанием для возбуждения следствия называют видеоролики, в которых Волков призывает подростков участвовать в митингах против ареста Навального. Ведомство настаивает, что оппозиционер достоверно знал об отсутствии согласований уполномоченных органов на проведение демонстрации. 23 января по всей России прошли акции протеста в поддержку Навального. Отсутствие отцовского воспитания и жизнь вне Чечни плохо повлияли на студента МГУ Саида Мухаммада Джумаева. 23 января его задержали за драку с бойцами Росгвардии на митинге против ареста Алексея Навального в Москве. Об этом глава парламента заявил Республике Магомед Даудов в разговоре с родственниками задержанного. По словам Даудова, глава Чечни Рамзан Кадыров принял все меры с целью смягчить участь Джумаева, но тот избрал иной путь. Депутат Госдумы Чечни Адам Делимханов ближе к вечеру заявил по поводу Джумаева и сказал, что молодой человек находился в бегах и не увидел его обращения. Он также сообщил, что развитие ситуации по Джумаеву произойдет в рамках правового поля. Ранее Делимханов обещал Джумаеву помощь законом при условии, что он откажется от поддержки Навального. После задержания в Псковской области 28 января Джумаев доставлен в Москву. Против него возбуждено уголовное дело о применении насилия в отношении представителя власти. Он арестован на 2 месяца и признал вину. Суд в Москве санкционировал арест еще 2 обвиняемых в нападении на полицейских в ходе акции в поддержку Алексея Навального. Под стражу на 2 месяца Пресненский суд отправил Ольгу Бендас и Валерия Евсина. О такой мере пресечения ходатайствовало следствие. Бендас и Евсин обвиняются в применении насилия, не опасного для жизни и здоровья.
Эхо Кавказа. Новости.
Президент России Владимир Путин как минимум 4 раза бывал в резиденции на мысе Ида-Копас, выяснила «Медуза», поговорив с подрядчиками и строителями объекта. По данным издания, к каждому визиту готовится тщательно. Службу эксплуатации поместья могут поднять среди ночи, чтобы переложить газон, а во время прогулки президента по усадьбе на территории не допускают ни рабочих, ни даже глав компании подрядчиков. В материале говорится, что подземный комплекс под резиденцией уходит вниз на 16 этажей и целиком пронзает мыс Ида-Копас. Кавказ, на котором стоит дворец. Вестибюль лифта, на котором можно спуститься под землю, расположен в нескольких десятках метров от главного дома на случай эвакуации. Федеральный телеканал «Россия-1» также снял сюжет об объекте, где его называют апарт-отелем, гостиницей с номерами, общими зонами и бассейном. Ведущий Александр Рогаткин говорит, что в самом дворце одни голые бетонные стены и нет даже намека на то, что показано в этом фильме, добавляет он. Александр Лукашенко считает, что в социальных сетях необходим жесточайший запрет на вмешательство в личную жизнь и разрушение общественно-политического строя государства. Об этом он сказал на встрече со студентами. «Благодаря социальным сетям и мессенджерам мы можем сейчас породить планетарную революцию. Вы видите, что сегодня во всех странах происходят подобные события, которые управляются через эти сети и не с места. Как у нас было, все управлялось территорией Польши и Литвы», приводит его слова государственное агентство «Белта». Поэтому, да, мы на пороге принятия этих решений, но исходить они должны от сильных мира сего. «Наверное, тот, кто породил этого змея и выпустил из бутылки, и должен этот процесс начинать», — сказал он.
«С теми, кто действует с территории Беларуси, мы обязательно в течение первого квартала 4-5 месяцев примем самые жесткие меры, но не цензуры. Цензура, наверное, это уже ушло в прошлое, а выберем те направления, где мы должны защитить государство и народ».
В Белоруссии акции протеста продолжаются уже более полугода. Они связаны с тем, что ЦИК Беларуси признал победителем августовских выборов Александра Лукашенко. Люди, которые выходят на акции, требуют проведения честных выборов и освобождения всех политзаключенных. Евросоюз может заблокировать экспорт в Великобританию вакцины от коронавируса Pfizer-BioNTech в ответ на срыв поставок британско-шведского препарата AstraZeneca. Об этом пишет британская газета The Independent со ссылкой на письмо главы Евросовета Шарля Мишеля. Как утверждается, Брюссель намерен предпринять срочные меры по обеспечению вакцины жителей Евросоюза. По данным журналистов о возможной блокировке поставок в Великобританию, глава Евросовета сообщил лидерам Австрии, Чехии, Дании и Греции. В разговоре с ними Мишель отметил, что уже направил соответствующее предложение главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен, пишет The Independent.
Спасибо. Международные новости нам прочитала моя коллега Амина Умарова. В эфире радио «Эхо Кавказа». Ежедневная информационно-аналитическая программа. Микрофона Вадим Дубнов. Переходим к главным темам. Грузинская мечта отмечает промежуточный успех на пути прекращения бойкота оппозиции. Сегодня правящая партия заключила договор о вхождении в парламент с двумя представителями партии граждан – Олега Элисашвили и Ливаном Иосилиани. Граждане-оппозиционеры поверили властям после освобождения под залог фигурантов дела картографов. Кто может последовать за ними в парламент, как того ожидает мечта, пыталась выяснить Мзия Паритишвили.
Освобождение картографов увеличило доверие к мечте, сообщил Олег Элисашвили журналистам перед тем, как он и его однопартиец Ливан Иосилиани вошли в кабинет к спикеру парламента Арчилу Талаквадзе. Дальше был вопрос времени. Мало кто сомневался, что эти два лидера оппозиции после встречи заявят о своем решении не отказываться более от парламентского мандата. Так и произошло. Спустя 2.5 часа Олег Элисашвили, держа в руке бумажный сверток, заявил, что идет в парламент, поскольку его партия заключила меморандум с грузинской мечтой о масштабной реформе ЦИК и избирательной системы. «Соглашение предусматривает фундаментальные изменения избирательной системы», сообщил Олег Элисашвили. «Речь идет о внедрении голосования по отпечаткам пальцев, а не с помощью маркирования. На всех избирательных участках будут установлены электронные аппараты для подсчета голосов. В составе ЦИК будут представлены все партии». Олег Элисашвили, опередив журналистов, сам задался вопросом и сам же на него ответил.
Вы спросите, как вы доверяете грузинской мечте? Какая у вас гарантия, что вас не обманут, не кинут? В этом документе написано, что инициирование в законодательном органе согласованных с нами вопросов должно состояться до 1 марта, а их обсуждение должно завершиться до 1 мая. Если до 1 марта не будут инициированы эти вопросы, мы как войдем в парламент, так из него и выйдем ровно через месяц.
Это максимум, что они смогли сделать вдвоем с другим лидером граждан Ливаном Иосилиани, сообщил Элисашвили.
Мы два депутата, двое мужчин, смогли вырвать у грузинской мечты максимум. А вне парламента остается другая часть оппозиции, 54. 4 депутата. Пусть они тоже войдут в парламент, поработают, поговорят и завершим этот вопрос.
Элисашвили и ее селяне считают, что правящая грузинская мечта исполнила часть требований по освобождению так называемых политзаключенных, освобожденных ранее под залог двух бывших сотрудников ЦИК, а накануне двух ученых-картографов Ивери Мелашвили и Натальи Ильичевой. Что касается еще одного так называемого политзаключенного, совладельца ТВ-товари Георгия Руруа, так же, как и вопроса о досрочных выборах, лидер граждан сообщил, что об этом грузинская мечта говорить не захотела. Этот вопрос лидеры грузинской мечты Арчил Талаквадзе и Мамукам Динарадзе, которые вели переговоры с гражданами, и в самом деле не затронули. Спикер парламента Арчил Талаквадзе акцентировал свое внимание на том, что некоторые пункты договоренности по поводу снижения проходного барьера на муниципальных и парламентских выборах требуют конституционных поправок. Для них нужны 113 голосов. Вместе с партией граждане в парламенте будут 97 депутатов. Соответственно, грузинская мечта будет стараться договориться как минимум еще 16 депутатами. О готовности к переговорам, но на прежних условиях, вновь заявили представители остальных прошедших в парламент оппозиционных партий. Сегодняшний меморандум, по мнению одного из лидеров Европейской Грузии, Акакия Бобохидзе, попытка грузинской мечты оттянуть процесс приостановления полномочий 51 депутата, запланированного 2 февраля.
Грузинской оппозиции не о чем говорить с властью по поводу вхождения в парламент. Этот вопрос решен и закрыт. Грузинская оппозиция с властью будет говорить только об одном вопросе – как выйти из тупика, что называется захватом власти. А для выхода из этой ситуации существует единственная дорога – провести внеочередные выборы.
Бойкотирующие оппозиционеры также заявили, что вхождение двух депутатов в парламент не прибавит легитимации однопартийному присутствию правящей силы в законодательном органе. Привязать свое освобождение к вопросу вхождения в парламент под залог картограф Ивери Мелашвили считает делом неприемлемым. Сегодня ученый сказал журналистам, что сможет доказать свою правоту и просил прикрывать ура-патриотизм вопросом комплекса Давид-Гареджи. Мелашвили продолжает настаивать, что карты, в сокрытии которых в пользу Азербайджана его обвиняют, непригодны не только по техническим причинам, но и потому, что не способны решить вопрос в пользу Грузии. Из-за нескольких келий и трех маленьких церковных строений комплекса Давид-Гареджи на несогласованном пока участке грузино-азербайджанской границы.
Сейчас какая граница нарисована на этих картах, установленных в 1929 году, отличается от того, чего мы хотим. Для достижения цели нужен пошаговый подход и последовательное действие, а не ура-патриотические заявления.
Но объяснения картографа для представителей правящей силы стали доказательством его виновности. И не только, следует со слов главы комитета по правам человека Михаила Сарджеладзе.
То, что стало известно от следствия, от показаний обвиняемых, думаю, дает аргументированное основание для Грузии, чтобы обсуждаемый участок был сочтен территорией, входящей в государственные границы. Поэтому нельзя, чтобы крайне важный для Грузии вопрос стал предметом политических спекуляций и был поставлен в меркантильных интересах. Это полностью аморально, безответственно и предательская позиция со стороны многих.
Политик не уточнил, входят ли в эту категорию те люди, которые накануне за 2 часа собрали 40 тысяч лари, чтобы заплатить за залог за двух ученых. Такую солидарность в грузинских соцсетях многие сочли своеобразным референдумом в вопросе, доверяет ли общество грузинскому правосудию и властям. Зия Парисишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Парламент, после того, как парламент самопровозглашенной Республики Южная Осетия в третий раз не смог собраться на внеочередное заседание, президент Анатолий Бибилы пригрозил роспуском законодательному органу в начале февраля, если ничего не изменится. Депутаты тем временем подчеркивают, что готовы вернуться к работе после увольнения генпрокурора и справедливого расследования дела Инала Джабиева. Ирина Келихсаева следит за новым поворотом югостинской интриги.
Первая такая сессия должна была пройти еще 27 января, однако из-за отсутствия представителей двух оппозиционных партий, Нахаса и Народной партии, а также части одномандатников, она не состоялась. Президент Бибилов пригрозил, что в случае второго срыва заседания будет принимать решение, в частности, выступит с обращением к народу, цитата. «В случае отсутствия депутатов, бойкотирующих работу парламента, я без сомнения зачитаю свое обращение и оставлю за собой право действовать по тому обращению к народу. Так дальше терпеть невозможно». Конец цитаты. Бойкотирующие заседание парламента депутаты распространили в социальных сетях свой ответ главе государства. Цитата. Заявление Анатолия Бибилова о том, что он оставляет за собой право применить к парламенту репрессивные меры, лишний раз говорит о том, о чем депутаты парламента говорят последние два года. Нынешняя власть занята развалом государственности Южной Осетии и надругательством над законом. Незаконные действия в отношении парламента будут иметь тяжелейшие последствия для Южной Осетии и ее народа. Своим сегодняшним заявлением президент еще раз показал, что все его действия нацелены на разжигание противостояния в обществе. Мы предостерегаем Анатолия Бибилова от опрометчивых преступных действий. Их результат будет необратимым. Вся ответственность ляжет на президента. Конец цитаты. По словам депутатов, они были готовы встретиться с президентом для того, чтобы обсудить один единственный вопрос – общественно-политическую ситуацию в стране. Однако в повестку были неожиданно включены и другие пункты. После очередного срыва сессии парламента Анатолий Ильич заявил журналистам о возможном роспуске парламента. Цитата. «Если в механизме государства какая-то запчасть не работает, ее надо менять». Конец цитаты. Продолжает депутат от партии НХАС Давид Санакоев.
Мы сегодня, вот уже третий раз мы не пошли на сессию, потому что никаких изменений в поведении президента, никаких предложений от него не исходит. Он просто взял одну линию и не исходит с нее. То есть мы сегодня опять ему отправили сообщение, что с нами разговаривать не надо. Надо разговаривать с Оксаной Сотиевой, с Майей Джабиевой, с тем, чтобы решить их вопросы. И как только эти люди, что идут домой с площади, удовлетворенные решением своих вопросов, мы сразу же в тот же миг мы выходим на сессию. Тут он начал рассказывать о том, что будет распуск парламента. Но мы пытались вот эту норму найти в нашем законодательстве, в законодательстве Республики Южная Осетия, без конституционного суда, как он это сможет сделать. И это никак не получается. Точно так же, как и мы не можем ему объявить импичмент. В принципе, от него ожидать можно уже все, потому что для него вот это нарушение закона, то есть распуск парламента, будет очередным нарушением закона. То есть как это будет реализовываться и какой будет механизм, вот это мне сложно сказать. И как органы власти, там, ЦИК и все остальные, каким образом они будут реагировать на это, тоже очень интересно. В законе есть прямой запрет на то, что на референдум нельзя выносить вопросы, которые говорят или о сокращении, или о увеличении срока полномочий парламента или президента.
Не помогла снизить накалы и инициативная группа посредников. Накануне они представили свой план урегулирования политического кризиса в Южной Осетии. Вдова убитого силовиками Инала Джабиева Оксана Сотиева поделилась с «Эхом Кавказа», что это больше похоже на затягивание времени.
Я вообще не увидела там ни одного конкретного предложения, которое бы мог разрешить данную ситуацию, то есть нашу проблему, из-за чего мы стоим на площади. Там речь шла о каком-то там состоянии Следственного комитета, про какую-то комиссию. Точно вот это затягивание времени, на мой взгляд. Скажу честно, что в начале, когда они подошли на площадь, у меня появилась вот надежда, ну она маленькая была, но она у меня появилась, что они чем-то смогут нам помочь разрешить нашу ситуацию. Все-таки это экс-президенты нашего государства. Но после их заявления надежда, она вообще угасла. В данном случае я не знаю, чем они смогли нам помочь. Для чего были все эти переговоры? Мы продолжаем стоять на площади, наша акция протеста продолжается, и она будет продолжаться до тех пор, пока вот те условия, которые были нами озвучены, то есть это отставка генерального прокурора, привлечение к уголовной ответственности экс-министра внутренних дел Игоря Нанева и справедливое расследование дела Инала Джабиева.
В начале февраля Анатолий Бибилов, по его словам, намерен обратиться к народу по вопросу роспуска парламента. Ирина Келехсаева, специально для «Эхо Кавказа», Цхинвал.
Представители переговорщиков, среди которых два экс-президента самопровозглашенной Республики Южная Осетия, Людвиг Чибиров и Леонид Тибилов, предложили югоостинскому президенту и оппозиционным депутатам план урегулирования кризиса. По мнению местных наблюдателей, этот план может казаться невостребованным. С ним согласен и Мурат Гукимухов.
четверг вечером инициативная группа посредников озвучила свои предложения по нормализации общественно-политической ситуации в республике. Документ полностью опубликован на югостинских ресурсах, все желающие могут его прочитать полностью. Я лишь вкратце обозначу указанные в нем первоочередные шаги, которые, по мнению авторов, позволят разрешить кризисную ситуацию. Переговорщики предлагают, чтобы президент своим указом выделил из прокуратуры в отдельную структуру Следственный комитет, а за генпрокуратурой во главе с Урузмагом Джигаевым оставил лишь надзорные функции. Этот шаг, по мнению переговорщиков, даст дополнительные гарантии объективного расследования по делу об убийстве Инала Джабиева. А далее президент и парламент создают согласительную комиссию для выработки совместного решения о досрочной отставке Урузмага Джигаева с поста генерального прокурора, срок полномочий которого истекает в марте. Соответственно, родственники Инала Джабиева прекращают акцию протеста на площади, а депутаты возвращаются к утверждению нового правительства, принятию бюджета на 2021 год и тому подобное. Депутат 4-го созыва Ролан Келихсаев поддерживает реформу прокуратуры, которая, по его мнению, назрела давно. Он считает, что Следственный комитет необходимо выделить из Генеральной прокуратуры до окончания марта, то есть до того срока, когда у действующего генерального прокурора истечет срок полномочий, чтобы следующий генеральный прокурор был назначен уже с учетом изменения функционала Генеральной прокуратуры. Другое дело, говорит Ролан Келихсаев, он не понимает, как эта реформа поможет разрешению уже наступившего политического кризиса.
Реформа прокуратуры назрела давно, и это, конечно, необходимо делать. Но сейчас речь идет о политическом кризисе, о кризисе доверия к органам государственной власти. Прежде всего, правоохранительной системе. В том числе и тем из них, которые будут назначены в Следственный комитет. Недоверие вызывает и принцип подбора людей, которые у нас существуют. Не по принципу профессионализма, а по принципу личной преданности. И, наконец, самое главное, реформа и мера ответственности – это совершенно разные вещи. Общество требует, чтобы все участники этой истории были привлечены к ответственности. А переговорщики вместо этого предлагают некий план преобразования. Ответственность становится предметом обсуждения какой-то согласительной комиссии. Понятно, что все это затянется и закончится ничем. Соответственно, и дело о смерти Джабиева не будет внушать доверия людям. Значит, и причины, вызвавшие этот кризис, не будут сняты. Если нет ответственности должностного лица здесь и сейчас, значит, эта практика будет повторяться. Чуть по-другому, в другом исполнении, но, по сути, ничего не изменится. Хоть 200 следственных комитетов создать.
По мнению местных наблюдателей, предложения переговорщиков, скорее всего, уже не понадобятся. На этой неделе президент Бибилов только тем и был занят, что отсекал от себя любую возможность для диалога и компромиссов с парламентом. Перешел на язык ультиматумов, а сегодня и вовсе пригрозил депутатам распустить парламент в начале февраля, если народные избранники не одумаются и не примут его условия. Цитирую. «Если ничего не поменяется, я совершу те шаги, которые мне предоставляет Конституция. Когда одно из звеньев государственной машины не функционирует, то его надо заменить. Все зависит от самих депутатов. Мы не можем допустить разрушения республики». Конец цитаты. При этом механизм роспуска он обозначил как, цитирую, «решение народа». Депутат парламента однородной партии, юрист Амиран Дьяконов, говорит, что такого механизма не существует.
Согласно статье 54 Конституции Республики Южная Осетия, президент имеет право распустить парламент Республики Южная Осетия в случае пересмотра им основ конституционного строя Республики Южная Осетия. При этом необходимо наличие соответствующего заключения Конституционного суда Республики Южная Осетия. Учитывая, что у нас Конституционного суда нет, да и парламент не пересматривает основы Конституционного строя Республики Южная Осетия, считаю, что правовых оснований распуска парламента нет.
Правда, продолжает Амиран Дьяконов, есть еще один способ распустить парламент, не нарушая Конституцию. Например, если фракция Единая Осетия сложит свои депутатские полномочия.
Может, депутаты от их партии сложат свои мандаты все разом? Там у них где-то 16 человек тогда. Форума не будет. Естественно, встанет вопрос о распуске парламента.
По словам югостинского политолога Дины Алборовой, у нее есть пара вопросов к товарищам, которые собираются распускать парламент.
Вопрос. На какие деньги будут организованы выборы? Мы все прекрасно знаем, что это финансовые затраты и не маленькие. Где они достанут эти ресурсы? Если даже бюджет годовой принять невозможно. Второй вопрос. Уверена ли партия «Единая Осетия», что наберет такое же количество голосов и 100 столько же мест в парламент. В связи с последней ситуацией, вернее, даже ситуация мест, один кризис за другим происходит уже более года. Да, мы не должны забывать и о Хмельницких силах. Интересно, на что рассчитывает исполнительная власть, говоря о трансформировании нынешнего парламента, объявлении новых выборов?
Такое впечатление, говорит Дина Алборова, что намерение распустить парламент – это эмоциональное решение, которое может еще более усугубить кризис, довести его до точки невозврата. Можно представить, на какой эмоциональной волне будет проходить эта внеочередная избирательная кампания. Как будут реагировать избиратели и кандидаты на любые нарушения законодательства со стороны Центральной избирательной комиссии или Верховного суда. Нарушения наподобие тех, которые власть устраивала на прошлых парламентских выборах, в этот раз могут стать катализатором самых разрушительных процессов. Об этом стоит подумать перед тем, как принимать решение, говорит Дина Алборова.
Я не вижу причин для новых выборов. Это будет чревато самой действующей власти в первую. Я не понимаю, чем занимаются политические советники. Они должны проанализировать ситуацию и рассчитать вперед. А чем они тогда там занимаются? Да, и, соответственно, обсудить это с первым лицом и с государством. Надо просчитать все, а потом соразмерно этим риском взвесить ситуацию, тогда уже действовать. Но я почему-то не вижу вот этого процесса аналитического и, соответственно, вот этих вот взвешиваний рисков.
Это была югоостинский политолог Дина Алборова. Мурат Гукимухов специально для «Эхо Кавказа».
Голоса.
В самопровозглашенной республике Южная Осетия соцсети с каждым днем приобретают все большую популярность. Впрочем, вместе с ними активизировались и провластные боты. Зарина Санакоева в рубрике «Голоса» спросила тхинвальцев об их отношениях и к тем, и к другим.
В последнее время общественная жизнь в республике очень активно обсуждается в соцсетях. А как вы считаете, соцсети – это во благо или во вред все-таки?
Для детей, я думаю, что во вред, а для взрослых почему бы и нет. Для получения информации соцсети необходимы, особенно в нашем городе.
Почему? А СМИ другие?
Ну, потому что они не освещают ничего вообще. Все мы узнаем из интернета, да, по блокам.
Меня никогда не интересовали соцсети. Как я в ранешнее время не читала, что на заборах написано, так я сейчас не читаю, что в соцсетях люди пишут. Это спасает тех, кого никто никогда не слушал и чье мнение никого никогда не интересовало. А они в эту помойку могут сливать любое свое мнение. Может, кто-то его и прочитает, может, даже кто-то согласится. Во благо это или во зло, но это каждый решает сам для себя. Кто-то без этого жить просто не может. Как я могу оценить человека и его мнение, и вообще его жизнь? Это не мое дело. Я знаю, что для меня это ничто, неинтересно. Если они исчезнут, то для меня ничего не изменится абсолютно. Нигде и никак.
Соцсети – это тоже информационное поле. И вот, как говорится, та погода, которая там бывает, это всегда влияет на общество. Если оно негативное, оно будет негативно сказываться на обществе. Если позитивное, то позитивное. Они не полностью отражают это все. Нет, соцсети влияют на общество. Они могут влиять негативно на общество, смотря какая информация там, какое там настроение, какие настроения. И соцсети – это вредно.
В последнее время очень популярны стали соцсети для обмена информацией в нашем обществе. Как вы считаете, они во благо или во вред все-таки?
Для таких людей, как я, например, я же, конечно, не всему верю, что пишу. Очень много неправдивой информации. И бывает, что вот есть правильная информация, но люди уже сомневаются и перестают верить тоже.
Ну, с одной стороны, конечно, во благо, потому что семья, родственники, друзья, которые живут друг от друга, далеко имеют возможность общаться, видеть друг друга. Раньше одно письмо года один раз, и то мог где-нибудь затеряться, а сейчас прогрессивное общество, глобализация, так сказать. Но, с другой стороны, очень много информационного мусора, которое негативно влияет на общество и очень плохое влияние, я считаю, что на детей тоже. Потому что не всегда и не везде можно ограничить ребенка к доступу к социальным сетям, к просмотру, так скажем, негативной информации. Я считаю, что это и не добро, и не зло. Это просто уже часть нашей жизни, которую надо как-то принять и стараться регулировать, чтобы негатив меньше просачивался в жизнь людей. Конечно, это плохо сказывается, потому что люди, зная безнаказанность, пишут очень много плохих вещей. Я считаю, что это и неплохо, и нехорошо. Это просто то, с чем надо жить.
Зарина Санакоева, специально для «Эхо Кавказа». Цхинвал.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. В Тбилиси 21.30, в Сухуми, Схинвали, половина девятого вечера. Время регионального выпуска новостей. В студии моя коллега Амина Умарова.
«Стабильность и мир на Южном Кавказе отвечают интересам всех стран региона», заявил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу на совместной пресс-конференции с иранским коллегой Мохаммадом Джавадом Зарифом. Он выступил в поддержку формата 3+3 Азербайджан, Армения, Грузия, Иран, Турция, Россия. Турецкий дипломат отметил значимость долгосрочного сохранения режима прекращения огня на Южном Кавказе. Глава турецкого МИД также сказал, что для развития региона в период после завершения пандемии коронавируса будут важны не только торговля, инвестиции и логистика, но и стабильность. Его иранский коллега сказал, что сотрудничество Ирана и Турции по Кавказу однозначно будут полезным для стран региона. Зариф сообщил, что в ближайшее время в Иране состоится трехсторонняя встреча министров иностранных дел Ирана, Турции и Азербайджана. Оппозиционная партия «Граждане» Алико Элисашвили приняла решение войти в парламент Грузии. Об этом политик объявил после встречи с лидерами грузинской мечты. Элисашвили говорит, что уже оформил с ними соглашение, которое предусматривает внедрение электрон-системы голосования, новую модель укомплектования избирательных комиссий и выборы главы ЦИК прозрачным путем. «Мы, представители партии «Граждане», оформили окончательное соглашение с лидерами грузинской мечты Мамуком Динарадзе и Арчилом Талакадзе. После оформления соглашения мы подключимся к парламентской деятельности, сказал Элисашвили. В Грузии за два часа собрались 40 тысяч лари, чтобы выплатить сумму залога, который суд установил как условие освобождения картографов Иверии Мелашвили и Натальи Иличевой, фигурантов резонансного дела Давид Гариджи. Ивери Мелашвили и Наталья Иличева накануне были освобождены из зала Тбилисского городского суда. Их обязали в течение 30 дней выплатить залог по 20 тысяч лари. Теолог и бывший священнослужитель Басил Кабахиди сообщил об инфицировании коронавирусом католикоса-патриарха всей Грузии Илии II. Кабахиди не уточнил, от кого он получил соответствующую информацию. Теолог напомнил, что в течение этого месяца 88-летнему патриарху пришлось дважды лично проводить церковные службы на Рождество и Крещение. Одновременно он указал, что в окружении Илии II мало кто соблюдает элементарные меры предосторожности, сообщает агентство «Новости Грузия». Богослов подозревает, что все это не случайное совпадение. Ответственным за инфицирование главы Грузинской православной церкви он прямо называет патриаршего местоблюстителя митрополита Сенаки и Чхороцкущио Муджири. Служба безопасности Украины объявила в розыск Ахру Авицба. Об этом в Facebook сообщило управление СБУ в Донецкой и Луганской областях. В заявлении говорится, что гражданин Российской Федерации Ахра Авицба по прозвищу Абхаз в 2014 году стал основателем и долгое время возглавлял незаконное вооруженное формирование «Интернациональное движение Пятнашка».
Спасибо. С региональными новостями нас знакомила моя коллега Амина Умарова.
Эхо Кавказа.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали. Наш адрес в интернете echokavkaza.com. Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа». У микрофона Вадим Дубнов. Продолжаем нашу информационно-аналитическую программу. Экономика Грузии в декабре 2020 года сократилась почти на 8%. По результатам года испытала наибольший за последние 26 лет спад. Как говорится в сообщении Горстата, это обусловлено локдауном. При этом ограничения остаются в действии, в связи с чем продолжаются массовые протесты, особенно в туристическом и ресторанном секторах. Ираклий Арвелидзе следит за трудным балансированием грузинской экономики.
По информации руководителя Грустата Гугиты Тодрадзе, в декабре 2020 года этот показатель достиг почти 8% из-за локдауна, из-за которого закрылись тысячи рабочих мест в промышленности и сфере услуг. Ситуация в последнем квартале оказала существенное влияние на итоговые годовые показатели, из-за чего ВВП Грузии снизился гораздо более внушительно, чем ожидалось. По итогам 2020 года экономика Грузии сократилась на 6%. При этом в первом квартале экономика показала рост 2%, но уже во втором квартале пандемия нанесла по экономике удар мощностью в 13%. До конца года экономика выходила из пике, но так и не вышла. В третьем квартале падение составило 5,5%. Процентов, в четвертом 6,5.
Спад в основном был обусловлен запретом работы гостиниц и ресторанов, а также авиасообщения, что критически снизило приток туристов в страну. Все это вкупе со свертыванием международной торговли на 12% стало главной причиной спада.
Подытожил Гугита Тодрадзе. Глава Минэкономики Натя Турнава признает, что спад превзошел самый пессимистичный сценарий, но при этом не теряет надежды на быстрое восстановление экономики.
На фоне других стран в сентябре, начале октября у нас были позитивные сигналы к восстановлению экономики. Но из-за того, что в последнем квартале наш регион накрыла вторая волна, результат получился намного хуже, чем мы изначально прогнозировали. Решение Координационного совета о превентивных мерах в виде точечных ограничений, которые сейчас постепенно смягчаются, были абсолютно адекватными. Но, как вы видите, экономическая ситуация из-за пандемии сложилась не очень хорошая. Однако, по прогнозам международных организаций, у нас есть все предпосылки для роста.
В отличие от министра, надежду на выход из кризиса уже потеряли представители сферы услуг – гостиничного, ресторанного и туристического бизнеса. С завтрашнего дня в знак протеста будут закрыты торгующие на вынос ресторана и сети питания по всей Грузии. Предприниматели считают, что власти необоснованно тянут запретами, даже на фоне положительной динамики снижения случаев заболевания коронавирусом. Нетрудно заметить, что уточненные данные Грустата значительно отличаются от прогнозов правительства и экспертов Всемирного банка, которые летом предрекали максимальный спад на уровне 4%. По словам Георгия Хиштовани, руководителя исследовательского центра PMC, ухудшение показателей свидетельствует об одном – Грузии еще долго не удастся вернуться к докризисному состоянию экономики.
Согласно законодательству, наш внешний долг уже достиг предельной отметки в 60% объема от ВВП. И примечательно, что большая часть занятых средств осталась неизрасходованной. По сути, власти выделили мизерную помощь бизнесу, что в будущем окажет негативное влияние на экономический рост. Разумеется, этому способствовали беспрецедентные ограничения весны, когда поначалу на время удалось сдержать распространение коронавируса. Однако дальнейшее развитие событий показало, что это было спорным решением. Я бы сказал, что экономика исчерпала все свои ресурсы. Нас ждет тяжелейший год кризиса. Дальнейшие ограничения страна физически не переживет. Туризм в этом году не восстановится, и Грузии придется пройти по лезвию ножа. Власти должны четко уяснить, что дальнейшие ограничения и запреты могут превратить нас в страну с хронически депрессивной экономикой.
Уводут, как дел?
На этом фоне в правительстве вновь предложили бизнесу запастись терпением. Открытие различных сфер деятельности будет происходить поэтапно, в зависимости от улучшений эпидемиологических показателей, заявили в Минэкономике. По словам Натхи Турнава, разговоры об устойчивом экономическом росте будут уместными после всеобщей вакцинации населения. Из Тбилиси Ираклий Арвелидзе специально для «Эхо Кавказа».
Что ответят эпидемиологи? С 1 февраля Грузия откроет небо, будут сняты ограничения на международное регулярное авиасообщение. В связи с этим власти разработали новые правила для прибывающих в страну. Каковы перспективы снятия других ограничений, что об этом думают эксперты, расскажет Анастасия Славинская.
Для иностранных граждан, прошедших вакцинацию, Грузия открывает свои границы без каких-либо условий. Они должны будут предоставить документ, подтверждающий это, заявила министр экономики Натия Турнава. Приехать в Грузию смогут также невакцинированные граждане и резиденты стран Евросоюза, Израиля, Швейцарии, США, Саудовской Аравии, Объединенных Арабских Эмиратов и Бахрейна. На руках у них должен быть отрицательный результат ПЦР-теста, проведенный в течение последних 72 часов. На третий день пребывания в Грузии им придется пройти повторное тестирование. Определенные изменения с 1 февраля ожидают и граждан Грузии, возвращающихся в страну. Они смогут выбрать, имея отрицательный результат ПЦР-теста, либо уйти в изоляцию на 8 дней, либо на третий день по прилету за свой счет сдать еще раз ПЦР-тест. В этом случае они будут освобождены от самоизоляции. А для тех граждан Грузии, у которых не будет результата ПЦР-теста по прибытию, теперь вместо 12-дневной изоляции вводится 8-дневная. Заявила глава Минэкономики. Что касается ограничений, действующих в стране, министр в ходе брифинга заявила, что рассматривается возможность возобновления работы общественного транспорта с 15 февраля, параллельно с возобновлением и образовательного процесса офлайн в крупных городах. Открытым остается вопрос с ресторанным бизнесом. Его представители намереваются провести завтра у правительственной канцелярии акцию протеста. Ряд объектов в знак протеста собираются на 24 часа отменить и сервис доставки. Положение ресторанов действительно тяжелое. Мы это видим. Всю эту неделю мы посвятили переговорам с бизнесом. Но мы должны признать, что как только появляется возможность, мы открываем тот или иной вид деятельности. Невозможно за один день вернуться к состоянию, которое было до пандемии. Заявила министр. Сегодня за последние 3 месяца был зафиксирован самый низкий дневной показатель выявляемости новых случаев инфицирования. По информации Центра по контролю над заболеваниями, при проведенных за последние 24 часа 19 тысячах тестов было выявлено 669 новых случаев. Впрочем, как говорит глава Центра Амирангам Крылидзе, несмотря на позитивную динамику, одновременное открытие всех сфер может перечеркнуть результаты и отбросить страну назад.
Мы прошли очень тяжелую вторую волну. Я бы не хотел, чтобы моя страна прошла еще одну волну такого масштаба. Поэтому, несмотря на то, что сейчас ситуация стабилизируется и все показатели сокращаются, я понимаю представителей ресторанного бизнеса. Я солидарен с ними. И с ресторанами, и другим бизнесом, горными курортами, всеми. Но если мы сейчас все разом откроем, мы получим то же, что было у нас в ноябре и декабре.
Раз, ноябрь, декабрь, конда.
За год власти так и не научились управлять эпидемией, считает в свою очередь профессор Георгий Пхакадзе, эксперт по вопросам общественного здравоохранения, советник генерального секретаря ООН и Глобального альянса по вакцинам и иммунизации. Он полагает, что страусиная политика, попытка спрятаться от проблем, в конечном счете будет каждый раз приводить к эпидемиологическим вспышкам.
Мы должны быть реалистичны, что вирус никуда не собирается уходить до 2023 года минимум. И вместо того, чтобы закрываться механически, нужно сделать так, чтобы подготовить всю страну, чтобы мы могли жить с вирусом. Нужно в срочном порядке на законодательном уровне принять решение, что медицинские маски должны быть обязательны для всех, включая детей. У нас должны продаваться в Грузии только медицинские маски, сертифицированные, чтобы люди не покупали разного рода Dolce & Gabbana со всякими клапанами и так далее, чтобы люди все носили одинаковые маски.
Второй пункт, продолжает Георгий Пхакадзе, который необходимо выполнить для того, чтобы пережить пандемию, минимально ограничивая при этом деятельность тех или иных сфер, это соблюдение дистанции. Реальное соблюдение дистанции и, соответственно, контроль за этим.
Это будет автобус, это будет маршрутка, это будет магазин, ресторан. Везде должна быть 2-метровая дистанция, включая школу, естественно. Эти два решения, медицинская маска и 2-метровая дистанция, нам поможет решить проблемы и открыть бизнесы, и открыть страну, и продолжать жить до 2023 года нормально. А если мы опять же будем страусиную политику продолжать, что будет? Мы будем сидеть, будем открываться, потом закрываться. Открываться, закрываться. Что, мы летом разве не были открыты? А что, забыли, что были в ноябре? забыл, что до больше 6 тысяч человек инфицировалось в день. И что почти что 60-70 человек умирало в день.
Говорит Пхакадзе. Число активных случаев ковида на сегодня 6686. Из них в тяжелом состоянии 610 человек. За последние сутки скончались 21, а выздоровели 637 пациентов. Анастасия Славинская для «Эхо Кавказа». Тбилиси.
Кавказ – неотъемлемая часть западного мира. Но не только западного.
Во всех уголках планеты живут люди, неотличимые от нас.
Обзор международных событий слушайте каждую неделю. По четвергам в информационно-аналитической программе на радио «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа».
Есть ли у вас план, мистер Зариф, что на самом деле стоит за визитом главы МИД Ирана Мохаммеда Джавада Зарифа в Азербайджан, Россию, Армению, Грузию и Турцию? На что рассчитывает Тегеран, продвигая идею шестистороннего формата, выяснял Владимир Унанянц.
Иран ведет информационную войну США с территории стратегического союзника Вашингтона, Грузии. Так, при желании можно воспринять действия министра иностранных дел Исламской Республики Мухаммада Джавада Зарифа, прибывшего в Тбилиси из Еревана сегодня утром вместо вчерашнего вечера. Поводом для подобной интерпретации, по мнению наблюдателей, может стать твит главы иранской дипломатии, отправленный из Тбилиси на имя нового госсекретаря США Энтони Блинкена. Господин Зариф, в частности, написал:
«Проверка реальности для госсекретаря Блинкена. США нарушили СВПД, заблокировали для иранцев поставки еды и лекарств, наказали за соблюдение резолюции 2231 СБ ООН. На протяжении всего этого времени Иран, руководствуясь СВПД, принимал только предусмотрительные меры по исправлению положения. Кто должен сделать первый шаг? Никогда не забывайте о максимальной неудаче Трампа».
Впрочем, повестка иранского министра и без американского фактора в Грузии воспринимается неоднозначно. В ходе своего турне по региону Зариф не скрывал, что Тегеран заинтересован стать посредником в формировании новой политической платформы, в которую бы вошли все три республики Южного Кавказа, а также сам Иран, Россия и Турция. В частности, в ходе визита в Баку посланник Тегерана охарактеризовал установление спокойствия и мира в регионе как прекрасную возможность для сотрудничества между странами в области транзита и активизации коридоров Восток-Запад и Север-Юг. Для Ирана, находящегося под американскими и международными санкциями, открытие новых экономических коридоров вопрос принципиальный. Что касается Грузии, то идею Кавказской платформы открыто поддерживает и президент Грузии. Правда, в администрации главы государства настаивают, что идея принадлежит непосредственно Саломе Зурабишвили и не имеет ничего общего с проектом, озвученным турецким президентом Эрдоганом и продвигаемым сейчас Ираном. В недавнем интервью газете «Брюссель Морнинг» Зурабишвили назвала Грузию «маяком европейских ценностей на Кавказе», отметив, что она как нельзя лучше подходит для того, чтобы сыграть роль установления мира и стабильности в регионе, как это было в предыдущие века.
Конечно, как я говорила и ранее, и это то, что я подчеркнула во время наших встреч с нашими партнерами в Брюсселе, Европа и Вашингтон должны сыграть свою роль. Может быть, даже большую роль, чем они хотели до сих пор. Крайне важно, чтобы новая администрация США участвовала в этих усилиях по достижению региональной стабильности.
Впрочем, платформа, о которой говорил президент Эрдоган и за которую ратует министр Зариф, исключает участие в процессах как Европы, так и США. Тегерану, Москве и Анкаре, очевидно, не хочется видеть в регионе ни Брюссель, ни тем более Вашингтон. И по мнению политолога Хатуны Лагазидзе, правительство грузинской мечты всеми своими действиями способствует этому.
То, что Грузия пропала из повестки дня мирового сообщества, вина наших нынешних властей. Скажу больше, это целенаправленные действия, которые ставят под угрозу перспективы нашей страны и общества. Сегодня Грузия, исходя из многих факторов, может стать незаменимым партнером Соединенных Штатов. И использовать это окно возможностей просто необходимо. Но грузинское правительство не в состоянии этого сделать. Наоборот, правительство делает все, чтобы нарушить суверенитет нашей страны и сдать ее России.
Сам Мухаммад Джавад Зариф свой визит в Тбилиси подытожил коротким твитом, не дающим никакой конкретной информации о содержании разговоров с высшим руководством Грузии, за исключением указанных транзитных коридоров.
В Тбилиси состоялась встреча с президентом Саломе Зурабишвили и премьер-министром Георгием Гахари. Также провел телефонный разговор с находящимися в самоизоляции министром иностранных дел Давидом Залкальяни. Отличные дискуссии о расширении многолетних двусторонних связей и регионального сотрудничества, особенно о транзитном коридоре, соединяющем Черное море с Персидским заливом.
Информация из официальных правительственных источников столь же скудная. Пресс-службы аппаратов президента и премьер-министра Грузии ограничились протокольными заявлениями схожего содержания.
Основными темами переговоров были ситуация в регионе, в том числе последние события, и важная роль Грузии с точки зрения экономического развития и обеспечения стабильности в регионе.
При этом подчеркивается, что глава МИД Ирана заверил грузинские власти в том, что Исламская Республика поддерживает суверенитет и территориальную целостность Грузии. Тем не менее, в оппозиции визит Зарифа вызвал озабоченность как в контексте инициативы Кавказской платформы, так и с точки зрения раздражителя для США. Впрочем, не все в экспертном сообществе видят в диалоге с Тегераном лишь угрозу. Если правильно применить дипломатические возможности, то хорошие отношения с Тегераном, напротив, могут дать Грузии дополнительные очки, считают некоторые аналитики. Пришедшая к власти в США администрация Джо Байдена определенно будет искать новые точки соприкосновения с Тегераном. И в этом отношении Тбилиси может стать такой точкой. Правда, лишь при условии серьезной и предельно профессиональной дипломатической активности. Владимир Унанянц для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Гость недели.
После выхода в эфир «Эхо Кавказа» материала о проблемах судебной системы в самопровозглашенной Республике Абхазия, руководитель аппарата Верховного суда Джамал Гоги был уволен с занимаемой должности. В интервью Елене Заводской он рассказал о причинах увольнения и дальнейших шагах.
Джамал, ваше увольнение с должности руководителя аппарата Верховного суда, как вы сами сказали в публикации «Абсны пресс», связано с тем, что вышел на сайте «Эхо Кавказа» материал, в котором был ваш комментарий на заявление посла России в Абхазии Алексея Двинянина. Он в эфире абхазского телевидения выступил с критикой в адрес судебной власти. Привел в качестве примера конкретное уголовное дело и назвал имя конкретного судьи. Единственным человеком, который дал разъяснение по сути сказанного, послом стали вы. Скажите, пожалуйста, что такое было в вашем комментарии, что вызвало вот столь сильную негативную реакцию председателя Верховного суда Мананы Делба?
Хочу уточнить, что я отвечал на ваши вопросы, предоставил вам информацию, которая была недоступна. Предоставленная мной информация не отнесена к сведениям, составляющим государственную или иную охраняемую законом тайну. При этом я исходил из необходимости предоставления информации о деятельности судов, поскольку средства массовой информации и журналисты имеют право на получение такой информации. Причины, по которым мое интервью вызвало столь негативную реакцию председателя Верховного суда, мне неизвестны. Ну и не были нарушены должностные инструкции. Взаимодействие со СМИ входит в мои прямые обязанности. Более того, законодательство Республики Абхазия предусматривает ответственность должностного лица в случае, если он отказывается от предоставления информации СМИ.
Уточните, пожалуйста, Джамал, когда председатель Верховного суда Манана Делба потребовала от вас, чтобы вы добровольно покинули занимаемую должность, чем она аргументировала свое требование?
Перед тем, как предъявить мне требования об увольнении по собственному желанию, председатель Верховного суда заявила, что я не имел права отвечать на вопросы журналиста Заводской. После того, как я ответил, что писать заявление об увольнении по собственному желанию не буду, так как никаких нарушений не допускал, председатель Верховного суда сообщила мне, что ею будут найдены основания для моего увольнения. И через 3 часа мы сообщили о проведении оптимизации и сокращение моей штатной единицы.
Все дело в моей персоне. Ее возмутило то, что вы ответили именно мне, как Елене Заводской, или вопрос стоял как-то иначе?
Я не могу знать, потому что об этом она мне говорила. Похоже на то, что я дал именно интервью без согласования с ней.
Исходя из моей практики и общения с представителями судебной системы, у меня как у журналиста сложилось стойкое впечатление о том, что абхазская судебная система совершенно закрыта и непрозрачна для общества. Судьи никогда не комментируют свои решения, не отвечают на вопросы, не дают пояснения. Вы, с моей точки зрения, были единственным должностным лицом в суде, у которого можно было получить какой-то комментарий или разъяснение. Как по-вашему, можно ли считать судебную власть открытой для общества? Если нет, то почему? Мне интересно ваше мнение изнутри этой системы.
Сегодня говорить о том, что судебная власть является открытой, не приходится, к сожалению. Принимаются для этого меры. Государство затратило немалые суммы для того, чтобы была обеспечена прозрачность судебной власти. В этом направлении работа проводится, имеет место некоторое сопротивление, но я думаю, что удастся это сломать с помощью, в том числе, средств массовой информации. Вообще излишняя закрытость вредна, поскольку это создает информационный вакуум, который порождает ложные стереотипы в отношении работы судов. Одна из главных задач, которую надо решать на пути сближения судебной власти и СМИ, это сломать старую психологию отношений, так как СМИ это и есть одна единственная возможность донести до общества, до граждан правду о работе абхазского правосудия, что бесспорно будет способствовать укреплению авторитета судебной власти.
В вашей публикации «Отстной пресс» вы сообщаете о том, что Верховный суд в ближайшее время должен представить парламенту на рассмотрение законопроекта о внесении изменений в закон о судебной власти. И вы поясняете, что суть этих изменений в том, что председателю суда в определенных случаях будет позволено распределять судебные дела судьям в ручном режиме без использования системы АСИС. В чем смысл этой системы и чем чревата для общества возможность, вот как вы говорите, в определенных случаях обходиться без нее.
Автоматизированная судебно-информационная система, помимо открытости, доступности, прозрачности, чтобы гражданин, физическое и юридическое лицо мог на сайте соответствующего суда увидеть информацию о движении своего дела. Помимо этого, самым главным элементом, который как бы обеспечивал объективность и беспристрастность при распределении дел, то, что ныне действующий закон лишает возможности председателя Верховного суда распределять дела по своему усмотрению. То есть 1 января автоматизированная система сама определяет судью, кому то или иное дело передается для рассмотрения. Законодатель, вводя эту норму, имел цель исключить коррупциогенность при распределении дел. Готовящаяся инициатива по внесению изменений в Конституционный закон Республики Абхазия судебной власти. В случае, конечно же, если депутаты проголосуют за такие изменения, даст возможность председателям судов при наличии определенных обстоятельств. Ну, что это за обстоятельства? Это отключение света, отсутствие сети, интернет, сбой в системе. При таких обстоятельствах вернуться к старому порядку распределения дел, резолюции председателя или заместителя председателя суда.
При этом возникает вопрос, обычно эти вот сбои, которые бывают, да, с подачей энергии, с работой интернета, они очень кратковременные. Какой смысл вообще в такой инициативе?
Я думаю, помимо того, что вы сказали, что они не продолжительные, да, эти сбои, сегодня, 21 век, существуют другие способы защиты от этих непредвиденных обстоятельств. Например, свет – это генератор. Сбой системы – это специалисты, которые устраняют эти сбои в системе. В принципе, при распределении дел интернет не требуется. Я думаю, что здесь проблема психологии все-таки. Когда человек продолжительное время принимает решение, да, самостоятельно определять, кому какое дело адресовывать, и в один день такой возможности лишается. Конечно же, это принять сложно. Я полагаю, что и это можно перебороть, и наша судебная система, и люди, чьи полномочия это входят, они свыкнутся с этим, и все пройдет так, как прописано сегодня в Конституционном законе. Мы идем к тому, чтобы наши законы убрать оттуда коррупциогенные факторы. Мы не можем сегодня возвращать их назад.
Давайте мы вернемся к истории с вашим увольнением. Насколько я понимаю, председатель Верховного суда, столкнувшись с тем, что вы отказываетесь по собственному желанию уйти, нашла другое решение этой проблемы. Расскажите, пожалуйста, что было решено и как вообще это было сделано?
Я не оспариваю право председателя Верховного суда на принятие решения о проведении мероприятия по совершенствованию организационной структуры в целях оптимизации штатной численности работников аппарата Верховного суда. Хочу отметить, что такие действия не должны приводить к нарушению трудовых прав работников, не должны иметь в своей основе личные мотивы. Реализация работодателем своего права на проведение сокращения штата работников с целью простого избавления от неугодного работника может быть расценено как злоупотребление правом.
Сократили только вас одного?
Сократили мою штатную единицу и сократили свободную штатную единицу специалиста-бухгалтера, потому что сокращение одной штатной единицы в соответствии с законом запрещено. Такому решению сокращение штата должна предшествовать какая-то проверка. Должна быть изучена деятельность, в данном случае аппарата Верховного суда. Без мотивации, только со ссылкой на свои полномочия сокращать штатную единицу, на мой взгляд, недопустимо, потому что ни одно должностное лицо, ни один работодатель не может злоупотреблять своим правом в ущерб прав другого человека, работника.
Джамал, что вы намерены предпринять? Вы будете как-то отстаивать свое право и защищать свои интересы?
В данный момент я ознакомлен с приказом о том, что моя штатная единица сокращена. Я полагаю, что эта процедура проведена с нарушениями, предусмотренными законодательством, и имеет под собой иное основание, а не то, что указано в самом приказе. Я принял решение об обжаловании данного приказа в административном судопроизводстве. То есть обратился в Омский городской суд, мое исковое заявление уже находится в суде.
Гостем недели был Джамал Гоги, с ним беседовала Елена Заводская. В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода». «Свободная Европа» вел программу Вадим Дубнов. Всего доброго. До завтра.